в императорском гареме. 14 июня 1852 года в полдень в дом Яхенары прибыла придворная дама, чтобы сопроводить ее с матерью в запретный город. Все трое сели в повозку, запряженную мулами, традиционное китайское транспортное средство, представлявшее собой нечто вроде деревянного, оплетенного ротангом сундука с двумя большими колесами. В повозке они сидели на тонких подушках, скрестив ноги, скрытые от посторонних взглядов за шелковыми занавесями. Эти экипажи казались европейцам неудобными, но были весьма практичны для передвижения по пыльным, немощеным улицам с выбоинами, которые в сезон дождей превращались в настоящие грязевые реки. Повозка медленно продвигалась к западной части запретного города, туда, где обычно останавливались длинные караваны мулов и верблюдов с колокольчиками, доставлявшие уголь в столицу империи. В то время в город ежедневно входило более 5000 верблюдов. Узкие переулки были переполнены крестьянами и торговцами, предлагавшими свой товар прямо на тротуарах. Легкий аромат сандала смешивался с резкими запахами китайских пряностей, уличной еды и зловонием мусора и нечистот в канавах. В тот жаркий летний день Яхенара, скрытая за занавесками, слушала шум уличной торговли и крики разносчиков. Повсюду были лавки, где продавали цветы, экзотические фрукты, овощи и зелень или шелк, нефрит и тончайший фарфор. Девушка и представить не могла, что больше никогда не ступит в эти места, которые вскоре станут для нее всего лишь ностальгическим воспоминанием о детстве. Наконец повозка остановилась у задних ворот императорского города, где уже собрались десятки экипажей с другими претендентками. Яхенаре пришлось расстаться с матерью, которая вышла из повозки, так как не имела права войти в священную зону. Хотя у Яхенары не было теплых отношений с матерью, прощание было тяжелым, ведь если император выберет ее в свой гарем, вернуться домой она уже не сможет никогда, разве что в исключительном случае. В установленном порядке одна за другой длинная процессия повозок въехала в огромный дворцовый комплекс, где располагались храмы, склады, мастерские и резиденции знатных особ и князей, служивших императору. Затем процессия остановилась перед величественными северными воротами запретного города, известными как «Врата божественного доблестного деяния». Это были единственные ворота императорского дворца, через которые могли входить женщины. Вся парадная часть комплекса, где проводились официальные церемонии, была отведена строго для мужчин. Император Сянь Фэн управлял своей обширной империей с помощью чиновников и мощной армии. Несколько месяцев в году он жил здесь, полностью изолированный от внешнего мира. Его называли «сыном неба» или «небесным принцем», и народ почитал его как полубога. Он олицетворял на земле верховного правителя, единственного и всемогущего, обладающего божественной властью. Хотя все претендентки горели нетерпением увидеть его императорское величество, Яхенара и другие девушки провели ночь, съежившись внутри своих повозок, в ожидании аудиенции у монарха. На следующий день, в сопровождении большой группы евнухов, они прошли через врата божественного доблестного деяния, которые вели к гарему, месту, где могли находиться только женщины и император. Помимо него, единственными мужчинами, кому позволялось проживать в этой части дворца, были евнухи, кастрированные слуги государя. Во времена династии Мин их число доходило до 20 тысяч, и они обладали огромным влиянием на государственные дела. Однако с приходом к власти династии Цин их количество было сокращено до 2000, и за ними был установлен строгий контроль. Основной их задачей было обслуживание императора, чтобы его жизнь была максимально приятной и комфортной. Кроме того, евнухи отвечали за безопасность и порядок в императорском гареме. Они также выполняли множество других обязанностей. Готовили еду, стирали одежду, ловили крыс, наказывали служанок за плохую работу, ухаживали за собаками, присматривали за садами, предотвращали пожары и заботились о наложницах. Зарплата у главных евнухов была очень низкой, и они с радостью принимали взятки и дополнительное жалование, которое им давали знатные господа и придворные дамы в обмен на молчание и скромность. Ехенара много слышала о запретном городе, возведенном во времена династии Мин, но то немногое, что она смогла увидеть в тот день, превзошло ее самое смелое представление. Перед ее изумленным взором раскинулся самый большой дворцовый комплекс в мире, гигантское прямоугольное пространство площадью 72 гектара, включавшее 80 кварталов, 98 зданий и почти 10 тысяч помещений. Храмы и дворцы были построены из дерева, с сияющими желтыми крышами и изысканным декором. Еще одним чудом были парки и сады с прозрачными озерами, островками, прудами и с рыбами, водопадами и множеством птиц. Ее отец рассказывал, что во времена Мин это место называли «шкатулкой в шкатулке», спрятанной внутри еще одной шкатулки. Запретный город был окружен императорским городом, а тот, в свою очередь, внутренним городом. Настоящая неприступная крепость с толстыми багровыми стенами и глубоким рвом, наполненным водой. Существовало только 4 входа, по одной с каждой стороны комплекса, и по углам возвышались высокие сторожевые башни. Все претендентки на место наложницы императора Китая должны были пройти серию испытаний, определявших, достойны ли они такой чести. Ритуал отбора сохранялся без изменений в течение многих веков. Девушек провели в комнату, где их уже ждали придворные дамы. Тех, у кого были растрепанные волосы, темные или неровные зубы, грубый мужеподобный голос, сразу же исключали из конкурса. Таких считали носительницами дурной судьбы. Сначала всех девушек тщательно осматривали придворные лекари, чтобы убедиться, что у них нет физических недостатков и что они девственницы. Те, кто проходил это унизительное испытание, направлялись в роскошный приемный зал, заполненный придворными в шелковых одеждах, украшенных нефритом и жемчугом. Там им сообщали, что им не нужно совершать традиционный поклон перед сыном неба, опускаться на колени и трижды касаться лбом пола. Ехенара успешно прошла первое испытание и присоединилась к своим спутницам в центре большого зала, находясь под пристальным наблюдением тысячи глаз. Хотя император Сянь Фэн присутствовал на церемонии, отбором наложниц занималась вдовствующая императрица, мать покойного императора Дао Гуана. По совету начальника евнухов Ань Дэхая, эта влиятельная дама решала, какие девушки подходят для того, чтобы стать супругами небесного принца. Каждую претендентку приглашали на чай с вдовствующей императрицей, чтобы оценить изящество, с которым она исполнит этот древний ритуал. С девушкой также вели краткую беседу, чтобы проверить ее красноречие и знания основ императорского этикета. После окончания испытаний, длившихся долгие часы, были отобраны 28 девушек. Затем вдовствующая императрица определила ранг каждой из них в иерархии гарема. К своему удивлению, Ехенара оказалась в числе избранных. Однако она испытала сильное разочарование, когда один из придворных сообщил, что ей присвоен 3-й ранг, один из самых низких. Тем не менее, Ехенара понимала, что быть наложницей императора – это большая честь и желанная должность. Многие девушки мечтали жить в запретном городе, а не быть обычной женой. Традиционное презрение к женщинам, восходящее к учению Конфуция, означало, что они жили в изоляции и с ними обращались как с рабынями. С этого момента наложница по имени госпожа Ехенара становилась частью императорской семьи, и ей предстояла привилегированная жизнь в роскоши, хотя это и не было сказкой. Когда она впервые оказалась лицом к лицу с сыном неба, ее охватило разочарование. Ей пришлось смотреть на него украдкой, с предельной осторожностью. В его присутствии нужно было держать взгляд опущенным, и нельзя было заговорить, если он первым не обратился с речью. Молодой человек, облаченный в великолепную мантию из желтого шелка с вышитым драконом, символ, который могли носить только императора династии Цин, выглядел величественно и достойно. Однако на деле он был худощавым и болезненным юношей, страдавшим водянкой. Ему скоро должен был исполниться 21 год, но выглядел он старше, а хромота была заметна с первого взгляда. Ехенаре он показался самым одиноким существом на земле, вечно окруженным императорской стражей и евнухами. Ее новым домом стал императорский гарем, уединенное и уютное пространство, занимавшее самое отдаленное крыло дворца в пределах запретного города. Узкие извилистые проходы вели к внутренним дворикам, окруженным стенами, где росли деревья, цвели клумбы и располагались живописные каменные сады. В гареме царила строгая иерархия, которая почти не изменилась за века. На вершине находилась императрица-регентша, первая жена императора, самая уважаемая и почитаемая фигура, ведь ее считали матерью мира. За ней следовали императорские супруги, а затем наложницы, количество которых зависело от желания правителя. В прошлом в запретном городе одновременно могли жить до 20 тысяч наложниц, за которыми зорко следили евнухи, чтобы ни одна из них не забеременела от кого-то, кроме самого императора. Существовало поверье, что чем больше у монарха сексуальных партнерш, тем дольше он проживет. Просторные и светлые комнаты наложниц были затянуты шелковыми тканями и заполнены мебелью из сандалового дерева, предметами из нефрита и фарфором цвета селадона. Несмотря на то, что Ехенара жила в окружении такого великолепия и утонченности, она чувствовала себя пленницей. Каждую ночь ворота запретного города запирались, и даже сам император не мог покинуть его территорию без веской причины. Стражи-евнухи подавали сигнал под названием «Вечерний клич», после чего начинался древний ритуал. Одни за другими массивными засовами закрывались 5 тяжелых ворот дворца, и над этим великолепным дворцовым комплексом воцарялась мертвая тишина. В первые недели Ехенара занималась тем, что внимательно наблюдала за окружающей обстановкой и привыкала к новой жизни. Гарем представлял собой гнездо интриг и предательств, и между девушками царило ожесточенное соперничество. Каждая мечтала быть выбранной императором хотя бы на одну ночь. Те наложницы, которым удавалось родить ему сына, становились официальными супругами и пользовались большими почестями и привилегиями. Спокойствие и порядок в гареме императора Сяньфэна поддерживались благодаря умению императрицы-консорта сохранять гармонию. Этот титул носила молодая женщина по имени Циань, что означает «целомудрие». Она была на год младше Ехенары и прибыла во дворец одновременно с ней в качестве наложницы, но всего за 4 месяца смогла подняться до статуса официальной жены государя благодаря своим достоинствам. Императрица Циань не отличалась красотой, к тому же страдала слабым здоровьем, за что получила прозвище «Хрупкий феникс». Однако эта крошечная и добросердечная девушка пользовалась большой симпатией благодаря своему доброму нраву и умению поддерживать мир там, где вместе жили десятки женщин. Ей так и не удалось родить наследника, но, несмотря на юный возраст, она безупречно исполняла обязанности распорядительницы императорского гарема. С самого начала Ехенара старалась завоевать ее расположение, ведь это был единственный путь к продвижению в иерархии дворца. Со временем судьбы этих двух женщин переплетутся самым неожиданным образом. Прошло 3 года с тех пор, как Ехенара стала наложницей сына неба, но за все это время император не проявил к ней ни малейшего интереса. Ни разу ее имя не было вписано на бамбуковых дощечках, которые каждую ночь старший евнух подавал монарху, чтобы тот выбрал себе спутницу. Тем не менее, в гареме ходило множество слухов о сексуальных предпочтениях государя, которого считали распутным и бисексуальным. Помимо 2 десятков наложниц, находившихся в его распоряжении, Сяньфэн тайно велел приводить во дворец женщин извне, в основном знаменитых китайских куртизанок с перетянутыми ступнями. Император был фетишистом и особенно любил крошечные лотосовые ножки. Так как в запретном городе действовал строгий контроль, он прятал этих девушек в старом летнем дворце на окраине Пекина, где мог предаваться своим фантазиям без помех. Пока Ехенара с досадой наблюдала, как Сяньфэн дарует свои милости наложницам куда менее привлекательным, чем она, она старалась не терять время зря и хоть как-то скрасить свои скучные и полные разочарований дни заточения. Она часами читала поэзию и труды древних мудрецов, рисовала птиц и цветы на рисовой бумаге, оттачивала мастерство каллиграфии. Но больше всего она старалась укрепить дружбу с евнухами, обслуживавшими ее, ведь именно они были приближенными к императору людьми и могли способствовать ее встрече с небесным принцем. Вскоре ей удалось завоевать симпатию и преданность главного из них, Аньдыхая, который стал ее самым верным слугой на протяжении 14 лет. Ехенара была настолько отчаяна, а выбор наложниц столь велик, что она прямо попросила Аньдыхая упомянуть ее имя перед императором. Она щедро отблагодарила его, и он не отказался от дара. Теперь она с нетерпением ждала, когда фортуна повернется к ней. Через несколько дней Ехенару, ничем не примечательную наложницу третьего ранга, призвали на императорское ложе. Она была уверена, что за нее замолвил слово Аньдыхай, и всегда была ему за это благодарна. С самого утра четыре придворные дамы заботливо готовили ее, чтобы она смогла очаровать Сяньфэна. В тот вечер евнух пришел за ней в ее покои и, убедившись, что у нее нет ни оружия, ни яда, понес ее на спине, обнаженную, завернутую в тонкое шелковое покрывало красного цвета, вышитое драконами и фениксами. Этот ритуал сохранялся со времен династии Мин, когда у наложниц были перевязаны ступни, и они могли идти сами только когда с них снимали бинты перед тем, как войти в спальню императора. Оказавшись в опочивальне, украшенной зеркалами на стенах и потолке, евнух осторожно опустил ее у подножия большого ложа, где сын неба уже ждал. О том, что произошло в ту первую ночь, ничего не известно, но, по-видимому, государь был пленен Ехенарой и настолько удовлетворен, что повысил ее до наложницы первого ранга. Он больше не мог обходиться без нее и звал ее каждую ночь. Во время этих ночных встреч, помимо плотских утех, между ними возникло настоящее взаимопонимание. Она прекрасно рисовала, а у Сяньфэна с юности была творческая жилка, что видно по его рисункам с пейзажами, лошадьми и фигурами. Оба обожали музыку, как и Ехенара. Сын неба страстно любил оперу и сам сочинял мелодии. Ему нравилось беседовать с Ехенарой, он восхищался ее умом и образованностью. Ее голос, бархатный и чувственный, завораживал, и поскольку она нечасто улыбалась, ее редкая улыбка напоминала солнечный луч во тьме. Без сомнения, она отличалась от всех остальных наложниц, с которыми он делил ложе. Проявленное императором внимание к ней вскоре вызвала зависть у других девушек. Позже Ехенара вспоминала: «Когда я попала ко двору, покойный император сразу проникся ко мне симпатией и почти не обращал внимания на других дам». Удача улыбалась Ехенаре. Придворные врачи подтвердили, что она беременна. Молодая женщина не скрывала своей радости. Ее положение при дворе могло значительно возвыситься, если бы она родила сына. У императора Сяньфэна была только дочь, принцесса Жунь-Ань Гулунь, рожденная наложницей Ли Фэй, которой он когда-то сильно увлекся. К 23 годам сын неба все еще не имел наследника мужского пола, и это считалось дурным предзнаменованием. Для Ехенары это были месяцы огромного напряжения. Если бы случился выкидыш или она родила девочку, монарх был бы разочарован, и ее ждал бы позорный откат на низшую ступень в иерархии гарема. Согласно придворным обычаям, ей разрешили пригласить мать, которая осталась с ней до самих родов. На все время беременности ей было запрещено вступать в близость с императором. В этот период она узнала, что Сяньфэн вновь призвал в свои покои красавицу Ли Фэй. Для Ехенары это стало тяжелым ударом, и многие ночи она проводила без сна, рыдая от обиды. 27 апреля 1856 года она родила мальчика, крупного, крепкого и румяного, которому суждено было стать восьмым императором Маньчжурской династии. При рождении он получил имя Цзайчунь. Роды прошли без осложнений, и по традиции плацента и пуповина были захоронены в саду, согласно указаниям придворного астролога. Ань Дэхай немедленно сообщил императору, что наложница Ехенара произвела на свет наследного принца, и что пульс у матери и ребенка ровный, то есть оба пребывают в добром здравии. Весть быстро разлетелась по всему двору и вызвала волну ликования. Император Сяньфэн был так доволен, что немедленно повысил молодую мать до звания второй супруги, уступавшей по положению лишь императрице Циань. В 21 год Ехенара исполнила свою мечту, и впервые при дворе на нее обратили внимание. Согласно древней китайской традиции, новорожденного принца Цзайчуня сразу же передали на руки кормилицы, а евнухи высокого ранга начали заботиться о нем и днем, и ночью. После его рождения во дворце одна за другой следовали церемонии, пышные празднества и ритуалы. Младенца осыпали драгоценными подарками, изделиями из золота, фарфора, нефрита и драгоценных камней, тонкими хлопковыми и муслиновыми тканями для его постельного белья и одежды. Ехенаре почти не довелось насладиться обществом своего ребенка, потому что вскоре императрица Циань взяла заботу о нем на себя и стала считаться официальной матерью мальчика. Однако Ехенара не затаила обиды, наоборот, была ей благодарна, ведь она искренне уважала императрицу и знала, что та даст ее сыну все самое лучшее. Несмотря на то, что император был доволен своей супругой за рождение наследника, он не допускал ее к вопросам политики. Однажды, когда Ехенара попыталась дать ему совет по государственным делам, он пришел в ярость. Она поняла, что лучше держать рот на замке, когда речь идет о делах государства. Для Сяньфэна рождение сына стало неожиданным даром небес, но тогда же ему пришлось столкнуться с серьезными проблемами, и он начал отдаляться от Ехенары. Ему была приятнее компания наложницы Ли Фэй, более веселой и беззаботной. Ехенара вновь испытала чувство отверженности, знакомое ей с детства, и с горечью призналась: «Мне повезло родить сына, но потом мне ужасно не повезло, я потеряла благосклонность императора». В тот самый год, когда Сяньфэн обрел уверенность в династическом будущем, страну охватила гроза Тайпинского восстания, серьезно пошатнувшая стабильность империи. Его отец, император Даогуан, подорвал здоровье, пытаясь подавить этих неуправляемых мятежников, и теперь это восстание превратилось в кошмар для нового монарха. Все началось 6 лет назад, с небольшого восстания на юге Китая, но вскоре оно переросло в гражданскую войну, которая подтвердила неспособность императора контролировать страну. Ужасный голод, охвативший регион, и народное недовольство маньчжурским правлением вызвали восстание тысяч отчаявшихся крестьян. Его лидером был Хун Сюцюань, крестьянин народности Хакка, проживавший в северном Кантоне в юго-восточном Китае. Этот молодой человек пытался вырваться из нищеты, готовясь к государственным экзаменам, дававшим возможность занять должность чиновника. Однако крайняя сложность этих экзаменов вкупе с повальной коррупцией в администрации Цин не позволили ему пройти отбор. В Гуанчжоу он познакомился с христианскими миссионерами из Европы и смог прочитать фрагменты Библии, переведенные на китайский язык. На следующий год он вновь попытался сдать экзамен, но однажды ночью истощенному и больному ему было видение, и он проснулся, уверенный, что он брат Иисуса Христа. После очередной неудачи на экзамене он решил посвятить жизнь обращению Китая в новую веру. Возглавив армию повстанцев, он захватил Нанкин, древнюю столицу империи, и провозгласил создание небесного царства Великого мира. Когда до Сяньфэна дошли эти вести, он не смог сдержать слез перед своими сановниками. К тому времени у этой секты было уже более 2 миллионов последователей и тысячи вооруженных бойцов. При Пекинском дворе поговаривали, что если мятежники и одержат победу, их вождь и пророк Хун Сюцюань может занять трон дракона. В январе 1857 года, получив особое разрешение императора, Ехенара смогла на несколько часов вернуться в дом своей матери, расположенной неподалеку от запретного города. Прошло 9 месяцев с тех пор, как она родила принца Зайчуня, и она была взволнована возможностью увидеть своих сестер. Ее отец уже скончался, но благодаря положению императорской наложницы она смогла помочь своей семье, которая теперь жила в достатке. Благодаря ее влиянию сестра Вань Джэнь вышла замуж за принца Чуня, а две другие сестры вступили в брак с маньчжурскими князьями. Весть о ее визите быстро разнеслась, и друзья, соседи и родственники вышли ее встречать. Ехенара прибыла в элегантном паланкине из лакированного дерева в сопровождении небольшой свиты евнухов, и мать ожидала ее у входа в сад. В главной комнате дома банкет продолжался весь день. Ехенара покорила всех своей простотой и сердечностью, проявляя искренний интерес к семейным делам и особенно к образованию младших сестер. Когда настал час прощания, Ехенара с грустью осознала, что ей снова предстоит расстаться с родными, и от всего сердца пожелала повторить визит. Одарив всех членов семьи подарками, она села в желтый паланкин и отправилась обратно во дворец, стараясь сдержать слезы.